Здравствуйте, дорогие друзья. Наш воскресный вебинар, как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Вайтман. Здрасте.
Добрый день всем.
Как говорится, ему и отвечать, а нам задавать вопросы. Михаил Синелевич, Борис Белоцерковский, я Семен Винокур. Итак, наш воскресный вебинар, тема очень интересная. Буквы, язык каббалы.
Да.
То есть, о чем мы с вами говорим. Кстати, масса подключений, перевод на 20 языков, поэтому с нами практически весь мир. Ну, давайте сейчас поговорим о буквах, языках каббалы. Вообще, поскольку мы говорим на русском языке, я хотел бы спросить, вот азбука – это алиф-бет? Это да, от иврийского алфавита, да?
Алфавит.
Алфавит, да.
Вообще, весь алиф-бет, вся азбука, весь алфавит, он пошел к нам от Адама.
А.
Адам, да, который, в принципе, раскрыл первый человек, поэтому называется Адам, подобный Творцу. И он Адам Аришон, первый, который уподобился Творцу.
Он говорил на каком языке? На иврите? Адам. Адам.
Адам – это первый подобный. Человек. Да.
А вообще,
на иврите.
Да, человек Адам говорил на каком языке? Вообще, на иврите?
На иврите.
А, на иврите.
Он и написал свою книжку,
ага,
которая называется «Тайный ангел» Разиэля Малах. На иврите. Да. И он же... Когда раскрыл высший мир, он обнаружил в нашем мире его следствия. Все, что находится в высшем мире, называется корни, и все, что находится в нашем мире, это следствие. И нет ничего в высшем мире, чего бы не было в нашем мире, и все, что есть в нашем мире, происходит от высшего мира. То есть эти два мира, они абсолютно идентичны. Только высший мир – это мир сил, а наш мир – это мир материи.
Угу.
Даже силы, которые в нашем мире, там электрические, магнитные, там плазменные, всякие такие другие, атомные, это все тоже считается миром материи. Так вот, когда Адам раскрыл корни нашего мира, то есть раскрыл высший мир, он увидел, как от этих корней нисходят силы и управляют нашим миром. И тогда он начал понимать смысл этого управления и каким образом это управление реализуется в нашем мире. И самое главное, что это управление, оно идет по определенным законам. Вот эти законы все я описал. И описал строение букв. То есть, что все происходит из черной точки, из одной.
Угу.
Желание, то, что мы изучаем. А затем это желание, оно нисходит сверху вниз. То есть, вот как идет точка. Ну, в общем, просто, да?
Вот вы коснулись белого вот этого листа.
Да.
Это оп, и точка.
Точка, да. И это... потом от этой точки идет распространение сверху вниз. То есть, с высшего мира в наш мир.
Что это означает?
Я стрелкой нарисовал. А?
Вот что это означает?
Это значит свет хухма.
Ага.
Распространение силы мудрости.
То есть, когда мы видим вертикальную линию, мы говорим о свете хохма.
Да, я так и пишу, хохма. И одновременно с этим может распространяться и параллельная сила.
Горизонтальная.
Горизонтальная, извиняюсь, горизонтальная, а не параллельная.
Угу.
Это хасадим.
То есть, вниз свет жизни, а горизонтально свет милосердия.
Милосердия. О, правильно, давай тогда так назовем.
Жизни.
Жизни.
Угу.
И тут милосердие, да, ты
думаешь? Да, ну, например. Вы всегда говорите, что это не точный перевод, но во всяком случае.
Ну, допустим. И вот из этих вот трех элементов, точки.
И двух линий.
И двух линий, горизонтальной и вертикальной, состоит абсолютно все, все направление, все управление с высшего мира на наш мир. А ничего больше не надо. Сочетанием этих двух сил практически управляется все как плюс-минус и так далее. Так вот.
Вот это он увидел, как бы почувствовал в духовном мире. Адам, да,
да, да. И на основании этого он начал изучать эти силы. Поскольку высший мир состоит из частей, которые называются кетер, хухма, бина, зарампин и Малхут, извиняюсь, Зерампин и Малхут, то он начал исследовать, каким образом высший мир воздействует на наш мир. И обнаружил, что высший мир делится на две части. Высшая часть – это управление. Управление. Неправильно, наверное, управление сказать.
Ну, как вы говорите, корень.
Нет, я бы
сказал. Голова.
Нет, вот, так это не управление, это решение.
Решение, ага.
Решение, а вот это управление. После решения, так?
Или исправление, или исполнение, управление.
Управление, исполнение тоже внизу. Ага. Вот, теперь 9 первых букв. Они находятся в задней части бины. Еще 9 находятся в зрампине.
Красиво.
И еще 4 находятся в малхут. Итого 22 буквы. Это 22 не формулы, а вот как вырезанная, как называется это?
А, как
не трафарет, а...
Мозаика, нет.
Модели. Тавнит, да? Тавнит.
Ну, как? Тавнит, а вот как называется тавнит?
Я его спрашиваю, переводчик.
Модели?
Модели, ну, допустим, 22...
Шаблоны.
22 модели. Это и есть шаблоны, 22 модели управления. Они стандартные. И кроме того, есть еще... Куфрейшинтав, 4 буквы, которые конечные. Конечные. Так мы и напишем конечные. Итого 26 букв. Вот этими трафаретами, как бы можно сказать так, что высший свет. Он проходит через букву, допустим, неважно какую, допустим, букву «далет». И идет вниз.
Уже в этой форме.
Уже в этой форме, естественно. Вот. Вот таким образом он воздействует. То есть над этой буквой в высшем мире, давайте мы просто это отделим, чтобы не думали, что это связанные вещи. Над этой буквой это просто простой высший свет, абсолютно
единый,
и ни в коем случае нет в нем ничего особенного. Он просто аморфный такой, однородный. А когда он проходит через этот трафарет, через эту форму, то он уже действует на наш мир. Причем как он действует? А вот смотрите, мы же тут с вами объясняли, линия одна хасадим и вторая линия хохма. Так и здесь линия одна хасадим и вторая хохма. Только взаимодействие этих двух линий, они очень особенные, специфические. И поэтому тут есть и кончик специальный, такой вот
хвостик.
Хвостик. Да? И потом вот эта вот точка, где эти линии между собой как бы соединяются и образуют между собой как бы ось. И эта буква, она называется буква «Д», «далит», «Д», она вращается вокруг этой оси. В общем, есть очень много всевозможных внутренних свойств. Так вот, первые 9 букв или первые 9 сигналов, они находятся в задней части бины, в зарампине еще 9 управляющих свойств и в малхут. Далее.
Начинается с задней части бины, потому что она как бы...
От нее и вниз, потому что здесь вообще это же ведь тот, кто знает кабалу немножко, это у нас гальгальтовый найм, это свойства отдающие, а здесь у нас ахаб, это... Извиняюсь, ахаб – это свойство получающие.
Все эти названия тоже Адам Аришон дал? Вот Кетер, Хохма?
Абсолютно все. Адам Аришон, как сказано в Торе, в Библии сказано, что он дал название всем птицам, да, деревьям, животным и так далее.
Вот как раз, то есть, да, он... такой вопрос. Да? Что значит, да, что он нарек именами зверей и птиц на земле? Что значит, что дать чему-то имя по Кабале?
Это значит, что он установил связь между высшим корнем любого явления в нашем мире и его следствием в нашем мире. И поэтому мог дать название в нашем мире по происхождению, по духовному происхождению этого объекта.
То есть он мог соединить эти буквы, получается, да, в какое-то,
да,
имя?
Да, да, нет, а буквы потом он написал. Его книгу, которую он написал, исходя из этого алфавита. И когда мы теперь можем купить в любом магазине эту книжечку, да, она на самом деле небольшая, то мы ее читаем и ничего не понимаем. Ничего. Вот он написал очень четко. Он написал все в видении высшего управления. Остальные писали уже по-другому. Авраам еще тоже написал вот книгу о создании, Сефер Яцера. Но это уже после Адама...
Через 20 поколений.
Да, через 20 поколений. Это уже прошло много времени. Так? То есть это прошло где-то 2,5 тысячи лет. Потому что мы от Авраама сколько? 3,5 тысячи лет. 3,800. Ну, 3,5. Угу. А всего 6, допустим, грубо говоря. 6 минут 3,5.
Нам отпущено, да?
2,5, да. То есть это где-то 2,200. 2,200 лет от Адама до Авраама. Так вот, Авраам писал еще тоже, глядя только на высший уровень, и поэтому его книга «Сефер Яцера», она написана в таком виде, что, кажется, она там закодирована. То есть не словами нашего мира.
32 праматери там еще.
Да, 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 да.
10 и не 11.
Да, да, да. Вот это она есть на русском языке, кстати говоря, мы ее перевели.
Да, это вы ее перевели, кстати, очень поэтично.
Поэтично?
Очень красиво, мне очень нравится.
Ну, вот видите, поэтично перевел. Так к чему я это говорю, вы можете почитать. Это еще Авраам писал тоже, так как Адам Аришон, глядя в высшие корни. А вот после этого уже все остальные писали земным языком. Произошло нисхождение поколений, и последующие каббалисты, ученики Авраама, они уже писали, глядя в наши земные ветви. Они на высшие корни.
То есть вы хотите сказать, что Моше писал Тору, уже глядя на земные ветви?
Моше излагал ее в том виде, в котором она воплощается в наш мир. То есть, с одной стороны, ты можешь сказать, он был ниже Авраама и ниже Адама. Конечно же, ниже.
Да?
Да, да. Все поколения, они идут по нисходящей. Но, с другой стороны, то, что он оставил нам, и то, что он сделал для нас это намного больше. Потому что мы можем использовать его записи, и из его записей, читая нашим языком сегодняшним, и, в общем-то, понимая корни, понимая ветви, мы можем устремляться к корням. То есть для нас книга Моше, она важнее.
Тора.
Да, чем книга Адама.
А вообще, да, то есть получается, что буква – это кли, да?
Через буква – это кли, поэтому называется, да, буква, каждая сосуд. Буква – это кли, это сосуд. И всего у нас есть 22 сосуда стандартных. И кроме того, еще 4 оконечных.
А может это...
Куфрейш, Шинтав. Допустим, 4 конечные буквы.
Нарисовать там букву Алиф, показать, как эти силы, ну, допустим, ну, какой-то пример.
Ну, Алиф, буква Алиф.
Гарега. Я извиняюсь. Я извиняюсь. Это же Манцепах. Я совсем. Я сегодня не очень. 5. Это Манцепах. Вот тогда, я понимаете, когда я говорю на русском языке, я не вполне соображаю, о чем я говорю, если я говорю о таких
27.
Вещах.
Тогда 27.
Итого 27.
Да, и мы должны не обратить внимания тоже.
Да, вот видите. Так получается.
Манцепах.
Так получается.
То есть буква – это соединение двух сил, допустим, как далее. Да, есть хасадим, есть хохма, и постоянно они меняются, векторы их меняются, и это называется буква. А что такое слово тогда?
Буква – это штамп.
Да.
Это то есть конкретный штамп, которым действует высшая сила. Она как бы проходит через трафарет и определенным именно этим образом пробивает в нашем мире свое воздействие. А слово – это набор. Это как в компьютере есть у тебя. То есть команда, когда идет целая команда, это слово.
А почему говорят, что Тора была написана одним словом?
А потому что не разделяется Тора на слова.
Просто вот так вот шла, да?
Вот от начала до конца, вот так вот подряд.
Да. Почему?
Весь этот текст.
Почему?
А не на что разбивать. Это одна простая команда, которая идет от начала, от создания. Вначале создал Бог там и так далее, и до конца, до последнего слова Израиль. Прошу.
Модели.
Я могу и дальше говорить про буквы, но смотря насколько можно в них зарываться.
Ну, будем возвращаться, потому что это очень интересно.
Да, просто появились вопросы. Светлана из Москвы. Как модели управления буквы влияют или могут влиять на развитие частной души?
Частная душа — это то, что находится в каждом человеке, его желание. Значит, частная душа, вся ее миссия, вся ее задача заключается в том, чтобы соединиться с остальными частными душами и организовать при этом свое такое минимальное духовное кли, сосуд. Это то, что мы делаем в группах, в десятках. Вот таким образом мы реализуем, по тому, что указали нам каббалисты, мы реализуем свою частную душу.
Вот Олег из Львова спрашивает, объясните, каким чудом ступени меняются, все спускаются и портятся, а буквы одни и те же на всех ступенях, от нашего мира до духовного?
Да.
Корня.
Да, они абсолютно те же самые, потому что буквы, они образуются, это приказание света, и поэтому они не меняются. Меняется только материал, из которого они состоят. А сами буквы меняться не могут, потому что буква – это подобие свету. И поэтому подобие остается одно и то же. А материал меняется или неживой, или животный, растительный, или человеческий. Желание имеется в виду.
Федор спрашивает из Астрахани. С линиями вроде все понятно, что такое точка? Точка, из которой исходит весь свет.
Черная точка – это единственное, что было создано Творцом внутри своего бесконечного света. Вот эта вот черная точка, она называется желание. Это то, что было создано Творцом.
То есть мы говорим о Малхут. Это и есть Малхут, да?
Ну, это зачаток, это еще не Малхут, это еще не эгоизм. Это точка. Что значит точка? Это нечто неподобное свету. То есть в чем-то неподобное ему, это уже черная точка, и от нее пошло дальнейшее развитие.
А вот когда мы пишем буквы на белом, вот что это означает? Вот вы сейчас...
Белый свет, он ассоциируется у нас со светом, так. Белый фон, а черный – это желание наше. И поэтому, когда мы рисуем какие-то линии и так далее, мы рисуем этим, каким образом наши желания выглядят на фоне белого света. Угу. Каким образом они отличаются, насколько они отличаются от белого света. То есть, в чем отличие наших эгоистических желаний от альтруистических свойств Творца.
А можно сказать в духовном понимании таком, что если мы пишем какое-то слово или пишем букву, то это как бы молитва. Мы на белом свете пишем, как бы...
Можно сказать. Можно, да, молитва, я бы не употреблял эти слова, потому что они путают людей.
Понятно.
Вопрос из Харькова. Станислав спрашивает, почему на чертеже две линии, когда управление идет через три линии? Как в буквах отражена третья линия?
Третья линия, он совершенно прав, молодец. Третья линия, она идет снизу, от творения. А это управление сверху вниз, от Творца.
Поэтому в буквах нет выражения третьей линии?
В буквах нет никакого выражения нас. Только лишь в том, насколько мы позволяем эти буквы писать на нашем желании.
Вот такой вопрос Игоря, вот только что он задал вопрос. Что ощущает, понимает каббалист, глядя на букву? Какую информацию несет буква в себе? Ну, вот, глядя на букву.
Для этого вы должны зайти к нам в архив, там, где есть всякие у нас литературные источники, и посмотреть, там есть, даже где-то у меня в книге я привожу...
Буква Амна-Насаба?
Нет, я привожу страничку из молитвенника
Рашаша.
В каком это...
По-моему, это или в первой, или в третьей книге.
Это в первой или в третьей моей книжке. Так вот, вы там можете увидеть, что значит молитвенник. На самом деле каббалистически. То есть, каким образом человек снизу может влиять на высшее управление, и оно затем влияет обратно на него. Это называется по-настоящему молитвенником. То есть, молитвенник – это инструкция по управлению высшей системой.
Хочу прочесть из Баля Сулама «Четыре мира», буквы и точки. Распространение отдачи происходит посредством букв и точек. Глаз воспринимает лишь те буквы и точки, которые понимает его сердце. Язык воспроизводит только буквы. Такое восприятие называется сердцем, так как знание получается по 32 каналам отдачи. Это 22 буквы и 10 точек, представляющих собой форму мира и наполнение знанием и жизнью мира.
Красиво сказано, каналы отдачи. Угу. То есть вот эти вот, то, что вы сказали, проходят эти трафареты, это каналы отдачи,
да,
которые...
Да, абсолютно четко. Это очень, знаете, когда-то... Когда я был студентом, мы работали в Ленинградском университете на вычислительной машине. Была огромнейшая машина такая. Сегодня она вот перед вами стоит такая.
Вот и все, прочее.
Мощнее. Вот такая. И намного, да, и намного, намного сильнее, чем та. То мы там пробивали перфокарты. Тогда было, мы еще обсчитывали этот спутник. Не знаю, какой, может быть. Я один из первых спутников Земли. Мы обсчитывали его движение и пробивали перфокарты. Так вот, вот эти буквы, они похожи на эти перфокарты, как на перфокартах. Пробиваешь значки, и потом машина считывает. Так вот это было.
Вот важный вопрос, так или иначе. Вот Андрей Андреевский из Санкт-Петербурга спрашивает, существует ли взаимосвязь алфавита иврита с алфавитами других языков? Если да, в чем он заключается? Все-таки ребята на русском говорят.
Дело в том, что... От иврита потом отпочковался в древнем Вавилоне обратный ему язык, который называется арамит, арамейский язык. Они используют одну и ту же азбуку, одни и те же графические изображения, но и также называются буквы. Но слова пишутся немножко по-разному, потому что иврит, он выражает движение со стороны света сверху вниз, а арамит, он выражает движение снизу, с точки зрения кли относительно света, снизу вверх. И поэтому есть книги по каббале, которые написаны на иврите, и книги по каббале, которые написаны на арамите, на арамейском языке, а есть такие, которые написаны на обоих языках. Так что это зависит от того, что хотел сказать автор, с какой стороны он хотел видеть систему и ее описать, как ему было удобнее, как для нас удобнее ее считывать. Так же, как в компьютерных всевозможных программах мы используем различные языки компьютерные, так и здесь мы используем в науке каббала два языка. Арамит и иврит.
Ну, ребята говорят на русском языке, так или иначе. И на английском.
Это не важно, на каком языке. Мы говорим вот о том, на каком языке. Они говорят на русском. Так. А когда они заходят в компьютер и начинают в нем что-то там крутить, они на русском языке говорят?
Ну, пишут на русском, нет?
Ну, я не знаю. Обычно нет.
Двоичный код.
А?
Двоичный код.
Нет, двоичный код – это уже внутри. Но когда ты заправляешь, ты пишешь все-таки на английском языке?
Ну... Есть алфавит по-русски. На всех языках можно набирать.
Что ты набираешь? Ты письмо набираешь. А когда ты набираешь в компьютер программу, то все они пишутся, как правило, на английском языке.
Ну вот имеют ли эти языки вот корни, вот эти вот языки? Имеют ли они вот...
Да, ну, все.
Можно на них учить каббалу?
Нет, дорогой мой, послушай меня. Я тебя только сейчас понял.
Да.
Что бы ни было в нашем мире, имеет духовный корень. Иначе он бы не существовал. Это ветвь, этот какой-то сигнал, предмет, объект, неважно что. Естественно. Но теперь вопрос в том, что... что ты спрашиваешь, кроме того, что...
Я очень сейчас конкретный даже вопрос задам. Вот, ну? Изучение каббалы возможно на всех вот этих вот языках других, английском, русском и так далее, в той же степени, как...
В той же степени нет.
Нет, да?
В той же степени нет, потому что само слово и как оно составляется, мы же часто это употребляем. Да. Так? Оно несет свой код. То есть, если ты говоришь, допустим, бина, хохма, то само написание этого слова, оно несет в себе сочетание определенных символов, которые обозначают определенные силы. И на другом языке ты это не увидишь. Поэтому этого нет. Но все равно корень все равно духовный есть. У каждого языка, как у каждого человека, как у каждого объекта в нашем мире.
Василий из Харькова спрашивает, имя, набор букв – это мой штамп по жизни? Вообще, многие спрашивают об имени.
Имеет да ну, какая разница, товарищи, никакого особенного свойства ни в каком имени нет. Нет.
То есть, неважно, как называют человека?
Неважно. Абсолютно. То ему дали какое-то произвольное имя, когда он родился, и с тех пор он сидит под этим именем.
То есть нет такого, что имя человека отразится на его судьбе, как-то
нет,
повлияет?
Нет, это не это имеется в виду. Если человек меняет свои желания, то таким образом он меняет свой сосуд, и этот сосуд уже обозначается другим набором букв. Это и есть его имя. В данный момент, на следующий день, допустим, он сделал над собой определенные духовные усилия. У него появились совсем другие силы и их сочетания между Хасадим и Хухма. И у него возникает новое имя. Поэтому каждый день человек новый. Как бы заново рождается и с новым именем.
Это называется, что у него новое имя, если он заново рождается, говорится.
Да.
Это как новая ступень. Да? Угу. Вот такой вопрос. Почему в некоторых языках, очень интересный вопрос, из Алматы Михаил спрашивает, почему в некоторых языках слова пишутся слева направо? В чем смысл? Я бы на его месте спросил, почему справа налево?
Справа налево пишется, потому что таким образом распространяется свет.
Ну, это...
от правой стороны, шалем, как сказать? Совершенной,
да.
От совершенной, от правой, к несовершенной, к левой. Поэтому свет распространяется справа налево. И поэтому иврит, и арамейский, и арамит, они все пишутся справа налево.
Угу.
И то есть это не только идет язык справа налево, идет так вот письмо, но кроме того и стрелки крутятся против часовой стрелки, справа налево.
Угу. Поэтому мы предпочитаем в кругах говорить справа налево, да?
Да, и поэтому мы в кругах тоже между собой говорим справа налево. Все, что делается в соответствии с каббалой, с высшим управлением, так оно устроено.
Угу. Сергей из Пензы спрашивает, что появилось раньше, каббала или иврит?
Вы понимаете, каббала – это постижение, это система постижения высшего управления. Когда это управление постигаешь, то начинаешь раскрывать для себя сигналы этого управления, системы, силы. То есть язык этого управления, он называется иврит.
Вот можно, если можно, вот разобрать одну буковку? Ну так, алиф. Вот она очень показательна. Недаром
муж алиф
просил вот ее. Ну, вот одну, чтобы как бы мы ее увидели. В принципе, в ней очень много заложено.
Ну, тогда смотри, нет, во всех буквах заложено очень много. В каждой из них. Ну, допустим, ладно.
Это первая буква еврейского алфавита.
Да.
Алиф. во все.
Ну.
Вы еще и художник, да.
Дальше.
Так, вот,
это буква «Алев».
Да, вот буква. Что означает, вы все время говорили, есть горизонтальная палочка и есть вертикальная
вот
палочка.
Это вот
здесь какие-то изменения в ваших законах
вот
есть?
Вот это вот, минуточку. Сейчас. Вот эта вот часть, это одна буква.
Так.
Ют.
Угу.
Десятая буква алфавита. Она просто таким образом графически пишется.
Да.
Вот это... Четвертая буква алфавита, называемая далит. Или так вот пишется. Угу. Есть разница, прописные буквы или печатные.
Угу.
А это не буква и не что, это парса так называемая.
Граница, да, как бы?
Да.
Почему разделяются парса, буквы юг?
Разделительная да? часть, которая разделяет одну букву от другой. Значит, эта буква соответствует гальгальтайнаим.
Отдающим килим.
Отдающий килим. Эта буква соответствует ахаб, получающим килим, а это граница между ними.
То есть, в принципе, это высший
буква,
мир.
А практически эта буква включает в себя все.
Все.
Да. То есть все духовное кли. Если мы берем все 10 сферот и напишем их так, как Кетер, Хухма, Бина, Зерампин и Малхут, ничего больше в них нет, то вот до границы, до Бины, то, что мы и раньше, видите, мы тут тоже провели эту самую...
Вот он, да, Бину,
линию, вот эту вот красную, да? Так вот, сейчас, если мы пойдем обратно, то вот здесь вот эту красную линию тоже проведем как красную, так? Значит, это у нас сверху Гальгальтайнаим, а снизу это Ахаб.
То есть сверху Ют, а снизу Далит, да?
Да. А здесь вот эта граница. Вот это.
Вопрос из Питера. Эдуард спрашивает. Если горизонтальные и вертикальные линии показывают вектор распространения света и имеют значение духовного характера. Могут ли буквы в других языках символизировать духовные действия?
Практически да. Он прав. Могут. Но дело в том, что у нас нет кода. У нас нет кода. Любой язык, любое выражение, не только человеческое, а даже животные, которые как переговариваются, или китайский язык, японский там иероглиф, или другие какие там эфиопские вот эти вот
крючки.
Да. Любой язык имеет свое духовное происхождение, свой духовный корень. Только мы не знаем к нему ключа, кода. А иврит, он абсолютно... Вот когда ты входишь в духовный мир, ты практически его узнаешь. Поэтому в древности древние ученые, вот типа Ньютона там и так далее, они изучали иврит. Потому что таким образом они понимали, что они авось смогут проникнуть в этот компьютер духовный.
То есть Ньютон изучал законы и понял, что он у какого-то тупика находится. Ему нужно прорваться еще к ивриту, да? То есть к следующему.
Ну, это я не знаю точно, когда он решил изучать.
Вроде бы как...
Но он изучал язык и знал его неплохо.
Константин из Николаева спрашивает, номер буквы в алфавите тоже имеет значение?
Конечно, конечно. Есть, мы же тут нарисовали с вами, что 9 первых букв – это задняя часть бины, и затем 9 вторых букв – это зарампин, и 4 последние – это малхут.
Вот скажите, очень важно, Людмила Кобазева из Реутов, вот интересно все-таки, спрашивает, буква имеет геометрическую интерпретацию и звуковую, что означает звуковая суть? Спасибо за отличную тему вебинара.
Тяжело.
Айн, говорят так, знаете.
Дело в том, что здесь уже мы должны с вами переходить Минуточку, я тут почему-то написал на иврите. Извините, товарищи. Я перепишу. Нет, но это нехорошо. Кетер, хохма, бина. Зерампин и Малхут. Так, теперь дело в том, что когда мы говорим с вами о пяти частях духовного кли, кроме которых ничего нет, то, значит, Кетер, Хохма, Бина, Зерампин и Малхут, то у нас в соответствии с этим есть пять групп звуков, если вы говорите о звуках. Это гортанные, нёбные, щёчные, язычные и губные. И вот они соответствуют этим вот частям духовного кли. То есть я могу записывать буквы, и я их могу выражать. Mm-hmm. Так? Кроме того, также и ноты, музыкальные звуки, цвета радуги. Ну, в общем, все, что вы хотите, это все же ведь имеет свой корень в этих пяти частях духовного кли, и поэтому мы оттуда можем обозначить все, что есть вообще в мире, с чем работает человек, это все включается в эту систему. Это так же, как наши пять органов чувств. Зрение, слух, обоняние, осязание, тактильное ощущение. Запах.
Это еще хороший вопрос. Рауза из Нижней Баскунчак спрашивает, учитывая, что свет проходит через буквы, следует понимать, что каждое слово должно быть взвешено при общении и соответствовать каким-то свойствам, ощущениям.
Ну, конечно, дорогая моя. Это если бы мы так с вами разговаривали на таком уровне, то, конечно, я бы вам сказал бы пару слов, и вы бы сразу бы ощутили, услышав мои слова, о чем я хочу вам сказать в духовном мире, подключились бы к этому источнику, от которого я передал вам, допустим, звуковое послание или письменное, указывающее на этот источник. Вы к нему подключились бы и получили бы абсолютно точно такое же, идентичное мне восприятие этого источника. То есть мы бы с вами оказались бы существующими в одном ощущении.
Красиво. Это да. Называется сравняться по свойствам.
Да, конечно. Вот так вот надо друг другу писать.
И вот так вот нужно соединить.
Говорить, да. Соединяться, переговариваться.
И также соединяется с Творцом, да?
Конечно.
Такое соединение.
Да, да, да. Естественно.
Вячеслав из Днепропетровска, а почему до бины нет букв?
Как?
Почему до бины нет букв?
А там свойство отдачи, а не свойство получения, поэтому букв нет. Буква начинается с точки с черной. А до середины бины то черной точки нет.
То есть там, говорится, до этого был чистый свет, да?
Да. Это образовалось... Мы это изучали сегодня, кстати говоря, в учении о десяти сферотах, происхождение души Адама. Что это из точки, которая начинается в бине, в середине бины.
Что, когда говорится, что из пепла, это означает из пепла, там же написано, да? Эмиафар, Адама.
Да, но пепел, который соединен в бину. Да. А мы изучали это сегодня, да, именно в середине бины, там находится его источник.
Еще можно более подробнее о связи между буквами и цифрами? То есть, допустим, там буква самых, это
да.
60, что это такое?
И цифры тоже. Дело в том, что буквы, они имеют свое цифровое значение. Какое? Значит, у нас есть... Ну, тогда мне надо будет писать буквы на иврите?
Ну, одну, две, просто показать, какая связь.
Алиф, бет, гимель, далит, гей, вав, зайн, хет, тет, ют. Допустим, первая и десятая. И тут все остальные. То есть я могу выражать любое число буквой и любое число цифрой. Цифры ведь к нам пришли все эти затем.
А, после уже букв.
Намного позже. Их вообще не было, я не знаю, я сейчас не могу сказать, когда они возникли.
Это арабские, римские?
Да, это арабские цифры. Ну, как бы арабские они так называются. Да. Они пришли нам, по-моему, вообще из Индии. А обозначали все числовые значения буквами. Поэтому, если я пишу какое-то числовое значение, допустим, сумма всех этих букв хав-вав. Хав – это 20, и вав – это 6. Значит, я пишу таким образом, написал число 26. И таким образом записывалось все. То есть не было цифр. Были только одни буквы.
Это тогда мы еще
пошли? Потому что в духовном мире цифр нет. Все буквенное значение. Потому что, а какая разница между цифрой и буквой? Это выражение какого-то свойства, какой-то силы духовной. Или свойство хохма, или свойство бина. Или свет хасадим, или свет хохма. Другого нет. Так зачем же тогда нужны цифры? Просто цифры сегодня это удобнее, потому что это более конкретная форма выражения. А на самом деле буквы выражают то же самое.
Откуда же это пошло? Вообще целая наука, нумерология, и связывают это с кабалой. То есть получается,
то,
вообще никак не связано.
То, что с кабалой, все это их проблемы.
То есть вообще
кабала ни с чем не связана. Нумерология, да. Ну, как будто гадание на цифрах это чего-то дает. Ничего абсолютно.
А настоящая гематрия что это?
Гематрия – это численное выражение любого слова, любой команды, которая говорит о удельной мощности этого слова, этой команды. То есть какой именно свет, на каком уровне в ней находится. А что это даст? Ничего. Если ты с этим делом не имеешь, если в тебе этих команд, этих уровней нет, в тебе в самом, ты не можешь ими управлять, а просто слышишь, видишь в книжке, то это пустой звук.
То есть человек может не изучать все это, то, что мы сейчас показывали, рассказывали, и если он постигнет это, он сам может потом...
Конечно. А если нет, то
разобраться нет. В этом.
Да.
Знаешь, как в этом, как в анекдоте.
Поэтому сегодняшний урок – это просто для удовлетворения любознательности наших учеников, товарищей.
Нет, тоже важно. Он еще и чувственный. Здесь есть такой...
Ну, чувственный.
Мы о силах хорошо говорим, так или иначе.
Вы хотите постичь тайны чисел, слов только через объединение?
Вопрос Германа из Кировограда. Говорят, что язык, на котором человек говорит и думает, это его граница восприятия. Думать лучше на иврите? Вы на каком языке думаете?
В кабале я думаю на иврите. В кабале на иврите. Никак. У меня нету, вот видите, я не нахожу часто сегодня слов. А в обиходном языке, да, пожалуй, может быть и русский, потому что я вообще русский забыл в свое время. А потом понаехали тут всякие.
Да.
Вот типа Винокура, Синелевича и прочих. И все, и я снова начал говорить на иврите.
На русском?
На русском, да. Вернулся к русскому языку.
Ну ничего, книжки вы тоже писали на русском, так что не надо.
Писать – это другое дело. Говорить, да, а писать – да.
Из Петербурга спрашивают, в чем связано активное распространение кабалы именно в среди русскоговорящих? Какая связь существует между русским языком и ивритом? Как русский язык может помочь в изучении кабалы?
Как вам сказать? Я считаю, что русский язык, он вообще ближе к ивриту, чем остальные языки. По крайней мере, чем английский, французский, конечно, несомненно, и немецкий. Это все не... Русский язык довольно близкий по своему построению. Это первое. Второе, я думаю, что... мне кажется, что русскоязычным легче переходить на иврит, чем с других языков, чем обладателем других языков. Так мне кажется. По крайней мере, я вижу мои ученики, которые в Израиле и вообще в других частях мира, они все-таки учат иврит. И знают много слов, и разговаривают.
Читают, во всяком
случае. Читают, да.
Важно читать, вот вообще, в принципе, даже можно...
Вы понимаете, все-таки изучая кабалу, так же, как музыка на итальянском, так же, как все-таки медицина на латыни. Мы не можем удрать от иврита. Никак. Все великие ученые, которые занимались каббалой и вообще наукой даже, они были часто очень хорошими знатоками иврита. Он, без него глубоко в каббалу не войдешь.
Ну, важно чтение больше, чем писание.
Да, важно чтение. Можете не знать, как произносить, главное – читать.
Борис из Берлина спрашивает, имеет ли значение каждая буква или только есть смысл в словах, как комбинация букв? Имеет ли какое-либо значение имя человека, написанное буквами иврита?
Значит, каждая буква имеет свой смысл, естественно. Набор букв представляет собой слово или команду. Каждая буква представляет собой определенную силу или свойство. Набор букв, он четко определенный. Об этом есть очень серьезная наука, которая говорит о корнях. Сам язык иврита, он математический язык. Он четко построен на математике. Тут нет никаких заумных, чувственных и прочих дел. Тут все именно рубится как топором. Есть двухкорневые, трехкорневые слова там, состоящие из двух букв, трех букв и так далее, и вокруг них все остальное крутится. Добавляется к трем корневым буквам одно спереди, или одно сзади, мужской род, женский род, будущее время, прошедшее время и так далее. Все движется вокруг корня. И это все под четким математическим законом.
То есть язык каббалы относится к корням, к корневому языку?
Да.
А вот, допустим, та же Библия, она была написана пятикнижей уже языком ветвей.
Нет, я не об этом говорю. Корень имеется в виду, в слове есть корень.
А, в слове.
Да.
А вообще вот язык каббалы?
Язык каббалы – это язык ветвей.
Язык ветвей. А язык…
То есть он исходит из корня, указывает… Он исходит из корня, он называет ветвь, которая указывает на корень.
Вот такой вопрос, касающийся разных алфавитов, Олег из Симферополя. Здравствуйте. Ученые пишут о том, что еврейский алфавит произошел от финикийского, который появился задолго до него. Мог ли Адам быть финикийцем?
Я не могу вам сказать, назывался он финикийцем или кем, но это человек, который в нашем мире первый раскрыл высшую силу и ее описал. Я не вижу у финикийцев никаких других исторических документов. Поэтому я ничего не могу о них сказать. Я не знаю, 6 тысяч лет существовал ли уже этот народ. То, что нам повествует Каббала и Библия, на это я опираюсь. Вы можете сказать, что это может быть тоже недостоверно. Я не знаю, я опираюсь на это. Все. Каббала все это подтверждает, но я не могу сказать ничего о Каббале, потому что для вас она может быть и не как доказательная система.
То есть национальности Адама мы не знаем.
Не было национальности?
Не было.
Национальности, они появились только после Вавилона. Это всего лишь 3500 лет назад. До этого так и сказано в Библии, что был один народ, состоящий из многих, многих всяких разных племен, но все они жили вместе. Так был устроен Вавилон. И только когда они начали расселяться из Вавилона в разные стороны и покрыли весь там какой-то земной шар, его, по крайней мере, большую часть, вот тогда-то и появились постепенно народы, национальности и так далее.
То есть Творец запутал всех от слова Бельбуль, да, Вавилон?
Да.
Запутал всех и разделил по миру так вот, да, народы.
Так что были ли финикийцы до Вавилона?
В Израиле, кстати, был форум здесь буквально неделю назад. У меня жила была на этом форуме. Форум генетиков. Геном, исследовали геном вообще евреев. В принципе, сегодня говорят, что геном евреев, он полностью идентичен к тем иракцам. Тут взять сегодня жители Ирака и евреев сегодняшних практически одинаково.
Да-да.
То есть, в принципе, это выходцы из того же Вавилона.
Это и есть Вавилон. Ирак – это Вавилон. Ирак.
А все остальные уже, они подключились там, Северная Африка, Эфиоп, и все это, как сегодня мы видим.
Но, в принципе, это не имеет значения, ведь тут же дело не в национальностях. Тут дело в евреи, это не национальность. Это из всего Вавилона Авраам призвал к себе учеников, и они объединились вокруг него по принципу «возлюби ближнего». Для того, чтобы постичь высший мир, они должны это сделать были. Вот те люди, которые начали заниматься «возлюби ближнего как себя» и таким образом постигать высший мир, высшую систему управления, они от слова «объединение» назвали себя евреями. Слово «иуди» от слова «ихуд». А евреи – это от слова «переход», «эвер», «переходить». Из ощущения нашего мира в ощущение высшего мира. Так что это не народ, это идеологическая группа такая. Поэтому сегодня, да хоть все иракцы сегодня, наверное, могут быть в каком-то смысле бывшими евреями, которые расселились, растерялись.
Или остались.
По дороге, или остались, да. Это не имеет значения. В этом отношении тут совершенно Каббала не относит к национальностям совершенно никого.
Вот Расудан из Краматорска спрашивает, почему некоторые языки и народы умирают, растворяются, исчезают?
Да, потому что и сами народы, потому что это отрабатывается система, и она уходит как, знаете,
как ступень, да?
Как ступень в ракете, отстреливается и все. А еврей, он, конечно, останется, потому что он четко исходит из самого корня высшего управления, описывает его. Эти 22 силы и еще 5 вспомогательных, они описывают саму систему из первых корней, которых нисходят высшие силы, управляют нашим миром. Поэтому этот язык, он в итоге остается.
Георгий просит уточнить, название «Вавилон» что означает на иврите?
«Вавилон» от слова «смешивание». Вавель. Это смешивание. Там, где произошло смешение всех племен в одно племя, а потом они уже оттуда расселились.
Вот Татьяна из России спрашивает, почему мир был сотворен на второй буквой Бет, а не первой Алиф?
Ну, это потому что Алиф, он не может быть сотворен. Буква Алиф появилась намного позже. Но это мы изучаем уже в процессе, как это сказать, ну, в мире Ацилут. Буква Алиф появилась в мире Ацилут. А в высшем мире, который был создан, там появилась буква Юд, а вообще мир наш сотворен это буквой Бет, Берешит.
Ну, в начале.
Да, в начале. Вот, потому что эта буква указывает именно на начало.
И мы, конечно,
но об этом вы можете открыть книгу «Зор», там это все написано, и на русском языке тоже есть.
Да, буква Амнанасаба, это вы переводили.
Да. Есть такая статья в предисловии книги «Зор», которая называется «Буквы Амнанасаба». Это был такой Амнон, это его звали, мудрец, а Саба – это дедушка.
Дедушка.
Да, вот их вот. Буквы с Амнон деда. Он рассказывает об этих всех буквах.
Вот прежде чем мы к Блицу перейдем, там написано так: пришла буква к Творцу и говорит: с меня начни как бы Тору, да? С меня начни. И каждая буква приходила, он говорил: ты хороша, ну вот ты вот, с тебя начинает слово смерть. Ты хороша, вот что это означает? Пришла буква и сказала: с меня начни.
Это значит, что Творец выявляет отношение каждой буквы к своему свету. Способна ли она быть началом его программы развития творения? И выясняется, что только буква «Бет». Почему? Потому что с нее начинается браха. А что значит браха? Это благословение. То есть в этой букве существует связь между самой буквой, которая является уже кли, то есть сосудом, творением, и Творцом. Вот эта вот внутренняя связь, которая существует между буквой «Бет» и светом, и Творцом, ее нет ни в одной другой буквы. А без благословения, без этого внутреннего свойства, которое есть в букве «Бет», буквы бы были оторваны от света и не смогли бы проводить его энергию, его силу.
Вот интересно, буква Бет – это вот эта горизонтальная линия, и внизу горизонтальная линия от милосердия к милосердию, как бы, и соединяется светом жизни. Сейчас у нас блиц.
Да, сначала одно небольшое сообщение. Послезавтра, 19 июля, в Москве проводится большая вводная лекция. Ведущие преподаватели Международной академии Кабалы ее проведут. Будет говориться о восприятии реальности, как можно его расширить, что такое материя, откуда у нас ощущение времени и так далее. Если вы находитесь поблизости, обязательно записывайтесь, приходите. Вопросы, которые у нас набрались на блиц. Ярослава спрашивает из Полтавы. Получается, кто знает иврит, тому легче в изучении Кабалы.
Как?
Тот, кто знает иврит, ему легче.
Ну, в общем, да, так? Но это не имеет значения. Кстати говоря, потому что постижение высшего мира, оно зависит от усилий. Вы можете прийти, приложить усилия, только лишь изучив половину иврита, и вы уже постигнете высший мир. А может прийти какой-нибудь тут профессор, лингвист из местного университета в Израиле и будет изучать Кабалу. И ничего не постигнет.
А вы рассказывали, помните, когда просто простой нормальный русский парень вдруг написал на иврите, на высочайшем иврите письмо вам?
Да. Ну, в общем, с этим тут есть у нас очень много особых рассказов.
Камила из Испании. Почему в духовном мире нет букв?
Что значит духовный мир?
Вы сказали, выше бины, духовный мир, и там нет букв.
А, потому что нет еще четкого написания черным эгоистам, эгоизмом по белому свету.
Шейла из Англии. Заметила, что люди...
То есть, как бы, не то, что нет букв. Нет, они не видны. Вот ты можешь написать все буквы, а они не видны на белом фоне, они с ним сливаются. Потому что черный не проявляется, малый эгоизм. Да.
Шейла из Англии. Заметила, что люди с определенными именами больше тянутся к духовному. Михаэль, Адам, Ребекка, Сара, Давид. Почему?
Я не знаю. Вот честное слово, я не знаю. Я не думаю. Я не думаю, у меня, в общем-то, среди учеников, если бы мы тут провели бы статистически такой... Нет, статистическое исследование мы бы не обнаружили бы.
Много Ребек не обнаружили бы, скорее всего.
Нет, ни Ребек, ни Сары, ни еще кого-то там.
Много всего.
Нет.
Оксана из Киева. Как узнать код языка? Можно ли научиться понимать язык зверей и птиц?
Вот этого я не знаю. Со зверями не разговариваю, хотя пытаюсь всю жизнь, но они меня не понимают.
Но говорят, Авраам понимал язык зверей и
птиц. Так это же не это имеется в виду. Это имеется в виду, что человек, который вообще проникает в каббалистический язык и вообще в духовный мир, он понимает все, что происходит на неживом, растительном и животном уровне, потому что на человеческом уровне он постигает, на самом высоком, то, конечно, он все понимает. Но как это объяснить? Как это объяснить? И потом он не понимает, что какой-то зверюшка там будет что-то пипикать, и он ему это самое, и он поймет. Имеется в виду, на духовном уровне он понимает выражение эгоизма на живом или на животном уровне, на растительном.
Николай Сталец. Градуируется ли буква иврита по духовной важности?
Ну, в общем-то, да, но это относительно, к чему они относятся. Самая важная буква – это буква «Алиф». Первая буква алфавита. Они так и идут сверху вниз. От бины и вниз до малхут.
Александр из Харькова. Буквы, сочетание слов могут программировать, нести жизнь и силу?
Нет. Нести жизнь и силу – это может только сам человек. Не верьте в буквы, не придавайте им никакого большого значения.
Не медитируйте.
Не медитируйте на них, не молитесь и вообще ничего не просите от них. Ничего в них нет.
Ваши пожелания.
Пустые выражения. А мои пожелания, давайте будем выше букв. Самое главное, это наши чувства, наши свойства. Давайте их заточим, заострим, направим на постижение высшей силы. Любви, связи между нами. И тогда мы все постигнем. Удачи!